Хорошее состояло в том, что ответственности за защиту безоружных людей Фандорину на себя брать не пришлось. Защищать было некого. Как прежде селестианцы, коммунары все до последнего сбежали из селения, побросав скарб. В загоне блеяли овцы, истерично кудахтали куры. Ни ко времени надрывался петух. Правда, собаки не лаяли, их взяли с собой. И кошек. Это, конечно, было трогательно, но всех гужевых животных коммунары тоже прихватили, в том числе рыжую лошадь и масиного пони. В этом заключалась новость плохая. Естественно, Фандорин с помощником были сочтены убитыми или, по крайней мере, взятыми в плен. «Похоже, конец», — подумал Эраст Петрович. «До выхода из долины нам точно не дохромать. А если и успеем, догонят в бутылочном горле. Уж там-то наверняка». Однако благородный муж не предается отчаянию ни в какой ситуации, ибо деяние никогда не бывает бессмысленным.
«Господин, у меня хорошее предложение», — сказал Масса. «Оставьте мне свой маленький пистолет и бегите. Глупо погибать двоим, если один может спастись. Вы вернетесь сюда с оружием и, может быть, с подмогой. Как следует за меня отомстите, и мне на том свете будет приятно».
«Зато мне на этом будет неприятно». Во дворе валялась опрокинутая тачка. Все-таки средство передвижения. Подняв протестующего слугу, Эраст Петрович посадил его в кузов и покатил сначала шагом, потом, разогнавшись, бегом.
«На этой тачке возили навоз», — пожаловался камердинер. «Господин, я не хочу умирать перемазанным в коровьем дерьме».
«Ну так не умирай». «Странная должна быть картина, если посмотреть откуда-нибудь сверху», — подумал Фандорин. Человек в приличном, хоть и немножко пыльном костюме катит через поле тачку, в которой сидит японский ковбой. Где-то сзади, стремительно приближаясь, несутся всадники. Все это похоже на нелепую, но занятную мальчишескую игру. Он споткнулся о камень и упал. Тачка опрокинулась, Масса рухнул в пыль. Тяжело дыша, Эраст Петрович кинулся к нему. Японец лежал без сознания. У чертовой тачки отлетело колесо. Теперь уж точно все. Погони пока не было. А неподалеку за кустами журчал ручей. Вот за это спасибо. Можно попить, привести себя в порядок, да и массу немного очистить, раз он так привередлив. Утолив жажду, вымывшись и как следует намочив платок, Эраст Петрович шел назад к Массе, чтобы перетащить его в тень. Как вдруг услышал стук копыт. Удивительно, но, судя по звуку, лошадь была одна и двигалась нерезво, шагом. Взявшись за рукоятку герсталя, Фандорин обернулся и увидел, как из кустов, потряхивая гривой, выходит серая кобылка Пегги. За ней, держа руки в карманах, появился насвистывающий Вашингтон Рид.
«Иду узнать, чем там у вас закончилось», — жизнерадостно сообщил он. «Сидел у входа в бутылочное горло, переживал. Вдруг русские бегут толпой. Спасайтесь, — кричат, — бандиты, всех переубивают. Я говорю, а безголовый? Они мне, нет никакого безголового. За нами гонятся черные платки и дальше побежали. Я кричу, а где Мел Скотт и мистер Фандорин? Китаец где? Убили, всех убили, и только пыль столбом. Вот мы с Пегги и пошли посмотреть, раз безголового нет. Интересно же!»
Болтать Рид болтал, но в ситуации разобрался сразу, без объяснений. Помог усадить бесчувственного Массу в седло, прикрутил к лошадиной шее арканом и только потом спросил.
«А Скотта точно грохнули?»
«Точно. С минуты на минуту они будут здесь». Негр шепнул что-то на ухо лошади, легонько шлепнул ее по крупу, и Пегги, некрасиво выбрасывая ноги, порысила вперед, но при этом так ровно, что Масса почти не раскачивался в седле.
«Не остановится, пока не добежит до салуна», — сказал Рид. «Кто-нибудь позовет Дока. Все знают, что это ваш китаец».
«Он японец». На это Уош философски заметил.
«Моего прадедушку белые люди привезли из Сенегамбии». «Ну и что же, кто-нибудь когда-нибудь звал меня синегамцем? Мы для вас тут все негры, и это еще в лучшем случае. С другой стороны, если вы приплывете в Африку, вас тоже вряд ли станут называть русским. Я слышал, африканцы всех белых называют пятколицами, если вежливо, ладони лицами».
Эраст Петрович оглянулся в сторону гор. «Мистер Рид, не могли бы мы идти побыстрее?» Уош беспечно дернул плечами, поправляя лямку карабина.
«Зачем? Вон оно ущелье, рукой подать. В
ущелье нам и вовсе будет некуда укрыться. Но чернокожий не подумал прибавить шагу, а чувство собственного достоинства не позволило Фондорину настаивать. Ну и допрыгались, докрасовались друг перед другом. Не успели пройти по бутылочному горлу и 500 шагов, как сзади донесся топот множества копыт, крики, гиканье. Оглянувшись раз, Петрович увидел столб пыли, в котором чернели силуэты всадников. Бежать было бессмысленно, он достал герсталь и укрылся за большим камнем. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы преследователи приблизились на дистанцию револьверного выстрела. Рядом пристроился Рид. Он и в этой ситуации не утратил благодушия. Снял с плеча карабин, проверил мушку, передернул затвор. «Не стреляйте, пока не подъедут вплотную», — предупредил Фондорин. «Иначе я с моим оружием вам не помощник».
«Зачем мне помощник?»
Вождь прицелился и выстрелил. Первый из конных рухнул вместе с конем, но тут же поднялся и нырнул за выступ скалы. «Черт бы вас побрал! Вы промазали!» Карабин снова рыкнул. Еще один из крутящихся в пыли верховых завалился с лошадью и опять спрятался, судя по резвости, даже не раненый. Остальные исчезли из поля зрения, рассредоточились и укрылись от пуль. «Вы снова попали в коня!» — обругал незадачливого стрелка Фондорин. Негр ответил.
«Не в людей же мне стрелять! Может, я его убью, а он человек приличный, или покалечу, а у него семья. И потом, вы-то уедете, а мне тут оставаться».
Он нажал на спуске еще два раза, теперь даже и не целясь.
«Ничего, больше не сунутся, им тоже жить охота».
И действительно, хоть с того конца палили и густо, но пули уходили вверх. Очевидно, бандиты так и не поняли, откуда по ним стреляют. Эхо спутало.
«Можно потихоньку трогаться дальше». Пригнувшись, вождь выскользнул из-за камня, Фондорин последовал за ним.
За поворотом они распрямились и пошли в полный рост. Выстрелы не стали реже, но уже не оглушали.
«Ну как, успокоились?»
— спросил Рид, проявив неожиданную проницательность. Раз Петрович в самом деле лишь теперь поверил, что выберется из долины мечты живым.
«Тогда рассказывайте, что там у вас произошло?»
Выслушав, сглотнул слюну и странно глухим голосом попросил.
«Покажите мешочек, который вы оттуда захватили».
Высыпал на ладонь маленькие желто-серые комочки и крупицы. Лизнул одну. Попробовал на язык. Лицо у Воша все заходило морщинами. «Это то, что я думаю».
«Золото!»
— выдохнул Рид.
«На камешек вроде этого можно пить и гулять целый месяц в лучших заведениях Круктауна. И много там ящиков».
Подумав, Раст Петрович сказал, «штук 30, примерно вот таких».
«И во всю стену зерновые вкрапления».